Глава 7. Нехорошая квартира. Если бы Стёпе Лиходееву сказали бы так: «Стёпа, тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь», Стёпа ответил бы чуть слышным голосом: «Расстреливайте, делайте со мною что хотите, но я не встану». Не то что встать, ему казалось, что он не может открыть глаз, потому что если откроет, то тут же сверкнет молния и голову ему разнесет на куски. В голове этой гудел тяжелый колокол. Между глазными яблоками и веками проплывали коричневые пятна с огненно-зеленым ободком. И при этом тошнило. Причем казалось, что тошнит от звуков какого-то патефона. Степа старался что-то припомнить, но припомнить мог только одно, что, кажется, вчера, неизвестно где, он стоял с салфеткой в руке и делал попытки поцеловать какую-то даму. Причем обещал ей, что на другой день, то есть, значит, сегодня, придет к ней в гости днем. Дама от этого отказывалась, говорила: «Нет, меня не будет дома». А Степа настаивал, говорил: «А я вот возьму и приду». Никакая это была дама, ни который час сейчас, ни даже какое число. И что хуже всего, где он находится, Степа понять не мог. Прежде всего он постарался узнать хотя бы последнее. Для этого пришлось разлепить слипшиеся веки одного глаза. Степа так и сделал, узнал в полутьме итальянское окно и понял, что он лежит у себя, то есть в бывшей ювелиршиной спальне, и тотчас веки сомкнул, потому что так ударило в голову, что он застонал. Дело было вот в чем. Степа Лиходеев, директор театра «Кабаре», того самого, что открылся недавно в помещении бывшего цирка, в утро, последовавшее за тем страшным вечером, когда убило Мирцева, и ночью, когда Панарева отвезли в лечебницу, очнулся у себя в той самой квартире, которую он занимал пополам с Мирцевым на Садовой улице в громадном пятиэтажном доме. Надо сказать, что квартира эта пользовалась и давно уже, если неплохой, то во всяком случае странной репутацией. Еще 2 года назад ее занимала вдова покойного ювелира де Фужере Анна Францевна. 50-летняя почтенная и деловая дама, сдававшая 3 комнаты из 5 двум жильцам: Беламуту, кажется, служащему в банке, и другому, фамилия которого утрачена и которого звали в доме по его профессии финансист. И вот, именно 2 года назад произошло действительно необъяснимое событие. Однажды, в выходной день, пришел милиционер и сказал финансисту, что того просят на 1 минуту зайти в милицию, в чем-то расписаться. Финансист ушел, сказав Анфисе, что если кто-нибудь будет звонить, чтобы она сказала, что он вернется через 30 минут. Но не вернулся не только через 30 минут, он вообще не вернулся. Хуже всего было то, что с ним пропал и милиционер. Суеверная и глупая Анфиса так и заявила, что это колдовство. Колдовству же стоит только начаться, а уж там его ничем не остановишь. Финансист пропал в понедельник, а в пятницу исчез Беламут. Тот при иных обстоятельствах. Именно заехала за ним, как обычно, утром машина и увезла его на службу. А назад никого не привезла и сама не приехала. Допустим, что была это колдовская машина, как и тут утверждала Анфиса. Но вот за самой Анной Францевной никто не приходил, и машина никакая не заезжала, а просто Анна Францевна, изнервничавшаяся, как она рассказывала, с этим исчезновением двух очень культурных жильцов, решила поправить свои нервы и для этого съездить на 2 месяца в Париж к сестре. Подав соответствующее заявление, Анна Францевна сильно хлопотала по устройству каких-то житейских дел. Ежедневно много звонила по телефону, а много ездила по Москве в естественном и радостном волнении, что вскоре увидит и обнимет сестру, с которой не виделась 14 лет. А увидеться должна была, потому что заявление Анны Францевны было встречено очень хорошо, как она говорила. Все показатели для поездки были самые благоприятные. И вот в среду, опять-таки постный день, Анна Францевна вышла из дому, чтобы повидаться со знакомой, которая хотела приобрести у нее каракулевое манто, ненужное Анне Францевне, и не вернулась.